Анна Шпаковская. Монетка. Он регулярно посещал могилу сестры. Кроме нее, у него никого не было. Вот и сегодня, сырым октябрьским днем, он пришел сюда почтить ее память. Продрогнув до костей и съежившись в своем легком не по погоде, но очень стильном и дорогом пальто, он брел среди могил, опустив голову, предавшись воспоминаниям. Внезапно что-то блеснуло среди побуревшей, местами сгнившей листвы. Он наклонился и поднял холодную мокрую монетку, лоснящуюся своей чистотой, как будто кто-то долго и упорно натирал ее. Стремясь придать этот щеголеватый вид обычному рублю, он ухмыльнулся, понимая нелепость ситуации, и, зажав в руке находку, бодро зашагал к выходу. Он прошел мимо дома, в котором они с сестрой выросли, вставая на мысочки и заглядывая в окна. Но, конечно, новые владельцы полностью переделали как внешний облик дома, так он догадывался и внутренний. Им пришлось продать его. Это единственное, что помогло выбраться в город из такого захолустья. Это сейчас он может позволить себе приезжать сюда неограниченное количество раз в год и носить роскошные букеты цветов на могилу сестры. А раньше он даже не способен был оплатить ей достойные похороны. По этой самой причине она и лежит на этом деревенском кладбище, а он вынужден мотаться в такую даль. Он поглубже засунул голову в воротник пальто, а руки в карманы, в одном из которых нащупал найденный теплый рубль, который теперь грел ему руку, как бы в благодарность за избавление от холода на промозглом осеннем дожде, будучи погребенным в сырой листве. «На могилу бабушки сходил?» – как всегда спросила тетя Света. Она задавала этот тупой вопрос каждый его приезд, хотя наверняка знала ответ. А он каждый раз останавливался на ночь у нее, хотя наверняка знал, что она задаст этот тупой вопрос. «Конечно, нет!» Без тени смущения и с нотками агрессии ответил он, попивая горячий чай, чтобы согреться. «Ведь она же вырастила вас, Сергей! Как бы там ни было!» начала тетя Света. Но он яростно перебил женщину и перевел тему на ее детей. И пока эта деревенская крепкая баба, состарившаяся раньше своих лет из-за тяжелого физического труда, принялась с упоением и гордостью рассказывать, как хорошо устроились ее отпрыски в ближайшем мелком паршивом городишке, он погрузился в свои детские воспоминания. Бабушка не была к ним добра, нет. Они и называли-то ее всегда бабкой. Вот только в глаза произнести это боялись, предпочитая уменьшительно-ласкательную форму. На людях бабушка относилась к ним с нежностью, но дома превращалась в настоящего тирана. Впрочем, била она их редко, и на том спасибо. Но она никуда их не пускала. Им запрещалось выходить за пределы собственного огороженного участка. Только в школу и обратно. Ну и туда она их провожала, а после уроков встречала. Вечно она заставляла их гнуть спины в огороде и на скотном дворе, сетуя на то, что они слишком много едят и приходится держать такое большое хозяйство. Хотя больше половины из всего выращенного она продавала, покупая себе несчетное количество новых красивых платьев в надежде обрести семейное счастье на закате своих дней. Однако ни один мужчина так и не позарился на эту невесту, отчего бабка становилась с годами все злее и безжалостнее. Они же с сестрой часто недоедали и недосыпали. Он точно знал, что именно эти суровые условия жизни сопутствовали развитию болезни, которая доконала его сестру и отправила на тот свет раньше всех положенных сроков. Наконец, после кончины бабки, они продали дом и без оглядки бежали из этой деревни. Сейчас перед его глазами стояла старая, неухоженная, безликая, и всеми забытая могила, осыпавшаяся по краям и заросшая не только травой, но и побегами деревьев, пока еще робко пробивающимися на поверхность своими тонкими стволами. Только старожилы помнили еще, кто покоится на этом месте. Молодому поколению было наплевать. Раньше за могилой бабки ухаживали ее подружки, пока не перемерли все до одной. Потом это начала делать тетя Света. Но после нескольких крупных ссор и она прекратила это занятие, лишь изредка считая своим долгом напомнить ему о почтении к человеку, который их вырастил. Однако предполагал, что боялась тетя Света вовсе не его гнева, а прекращение выдачи щедрого вознаграждения за постой несколько раз в год, не доставляющие особых хлопот и трат. Закончив свою болтовню, тетя Света отвела его в приготовленную спальню и оставила одного. Он зачем-то вернулся к своему пальто, достал из кармана блестящий рубль, долго рассматривал, сидя на старой скрипучей кровати, а потом зажал в кулаке и так и уснул, подложив его под голову. К завтраку он явился, все еще держа монетку в руке, и когда рассказал, откуда она у него появилась, увидел, как отлила кровь от лица тети Светы. «Нельзя, никогда нельзя ничего поднимать на кладбище, и тем более забирать это с собой!» Дрогнувшим голосом произнесла она, побледневшими губами. «Ну что за бред, тетя Свет?» С ухмылкой бросил он. «Еще и в мой дом притащил! Выброси немедленно!» «Не выброшу! Хватит верить всяким суевериям!» И он с звонким хлопком шлепнул рубль на стол. Завтрак прошел в полном молчании. Он забавлялся, наблюдая, как тетя Света с испугом поглядывает на монетку, поблескивающую рядом с его тарелкой. «Давно надо было так сделать», — подумал он про себя с радостью. «И не пришлось бы выслушивать вопросы про бабку и истории про детей-неудачников». В машине он положил рубль на свою дорогую кожаную панель. Ухмыльнувшись такому яркому контрасту нищеты и богатства, и любовался им всю дорогу домой, сам не понимая, что вызывает в нем прилив радости и полноты жизни. Обычно посещение могилы сестры и созерцание гнусной деревенской жизни селили в его душе тоску на несколько недель вперед. Но сегодня все было абсолютно иначе. Утром, проснувшись в собственной уютной кровати, он медленно побрел в душ, хотя на часах уже давно было 11 часов дня. Он мог себе это позволить. Он теперь большая шишка. Смывая с себя пышную ароматную пену недешевого геля для душа, он обратил внимание на сухой участок тела вместе кистевого сустава. Здесь кожа была достаточно тонкой, и сквозь нее обычно хорошо проглядывали синие венки и артерии. Но сегодня из-за неприятной по ощущениям стянутости и заметно набухшего шелушащегося пятна, она как будто уплотнилась, и не видно было ничего. Он попробовал вспомнить, трогал ли каких-либо животных, находясь в деревне. Да, конечно, противный кошара тети Светы весь вечер терся об его ноги. Так что это не что иное, как лишай. Натягивая рубашку, его взгляд уловил блестящий маленький предмет на прикроватной тумбочке. Это был найденный на кладбище рубль, который он вчера заботливо перенес из машины сюда. Он взял его в руку, с ухмылкой поднес к суховатому участку кожи и присвистнул, растянув губы в улыбке. Зона поражения точно соответствовала размеру монетки. Вот так совпадение. Машинально он опустил рубль в карман брюк и отправился в офис. Вечером по пути домой он зашел к врачу. Тот подтвердил его опасения и назначил мазь. Перед сном он как следует втер ее в пораженный участок кожи и уснул. Утром в душе он с облегчением обнаружил, что сухость и стянутость пропала. Однако кожа в этом месте теперь как будто утончилась, и вены были странного цвета. Их прежняя синева приобрела бурый оттенок марганцовки. Он решил, что это побочное действие заболевания или реакция на мазь, и, не придав этому особого значения, отправился на работу, вновь аккуратно положив рубль в карман брюк. На следующее утро он с недовольством нащупал еще один сухой участок кожи на своем теле. На этот раз он был в подколенной ямке. Снова в месте, где кожный покров был достаточно тонким. И опять это плотное шелушащееся загрубевшее пятно скрыло собой все вены и артерии. С озлоблением он нанес и туда выписанную ему мазь, положил рубль в карман и ушел на работу. Вечером он заметил, что стянутость под коленкой пропала, но появились новые места поражения. Теперь они располагались сразу в нескольких местах. Кистевой сустав другой руки, голеностопные и локтевые суставы обеих конечностей. После душа он смазал все эти участки мазью и злой позвонил доктору.
«Ваша дьявольская мазь не помогает! Какого черта вы ее выписали? За что я плачу вам деньги?»
«Простите, я не думал, что вирус засел так глубоко. Приезжайте завтра, я введу вам иммуноглобулин».
«К черту ваш иммуноглобулин! У меня нет времени возиться с вами!»
И он с раздражением отключил вызов, а потом швырнул телефон в стену. Эта ситуация сильно нервировала его. Он засунул руки в карманы, нащупал там теплую монетку и понял, что ему следует сделать. Нужно расслабиться. Откупоривая бутылку рома, он звонил своему хорошему другу и объяснял, что в последнее время слишком напрягается, ему нужно оторваться, оттянуться на полную катушку. Пусть он пришлет к нему своих лучших девочек. Однако, пока он ждал, его гнев только рос. Эти шлюхи появились только спустя 40 минут. И несмотря на их обалденную внешность и мгновенно вспыхнувшее желание, одну из них он врезал, как только она зашла в квартиру. Девушка вспыхнула от досады, но промолчала. Это взбесило его еще больше. И он снова ударил ее. Потом еще раз, пока она не упала на пол. Тогда он толкнул ее ногой в живот и потребовал, чтобы она убралась с глаз подальше. Кашляя и задыхаясь, девушка кое-как выползла из квартиры, получив пинок под свой упругий аппетитный зад, и услышала, как за ней с грохотом захлопнулась входная дверь. Она еще не понимала, как ей повезло отделаться так легко. Ее напарница, все это время молча наблюдавшая за избиением коллеги по несчастью, стояла, не двигаясь, боясь привлечь внимание. Однако, как только клиент вылил всю накопившуюся желчь и закрыл входную дверь, грубо пнув девушку, он превратился в саму доброту и нежность. Возможно, остервенение было вызвано конкретно ее напарницей. Может быть, в прошлом она плохо его обслужила, и между ними остались какие-то нерешенные обиды? Он предложил ей выпить, попутно целуя и ласково исследуя изгибы ее тела. А потом попросил принять с ним душ. Стоя под горячими струями, он нежно потирал ее намыленной губкой, а потом сказал сделать то же самое с ним. Девушка настолько расслабилась, что когда увидела заметные пятна шелушения, а в некоторых местах вздувшиеся вены цвета бурой опавшей листвы, то не побоялась отстраниться с легкой дымкой испуга в глазах и спросить, что это. В конце концов, он мог ее чем-то заразить, а это ей было вовсе ни к чему. Лучше бы она этого не делала. Его глаза заволокло туманом, как небо грозовыми тучами. Казалось, она даже видела несколько вспышек молнии в них.
«Какое твое дело, шлюха?»
В приступе внезапной ярости закричал он, а затем схватил ее за волосы с такой силой, что слезы полились из глаз, и с размаху ударил головой о железный кран. Он пришел в себя только спустя несколько минут, когда понял, что ноги стоят в багровой от крови воде, а рука болит от сильного напряжения мышц. Увидев, что продолжает сжимать раздробленную голову девушки, он не испугался. Ни единой мысли вины, а только что отнятой жизни не было в его голове. «Она сама виновата, эта чертова шлюха! Нечего было задавать тупые вопросы, как тетя Света!» Гневно подумал он про себя и сразу понял, что ему следует делать. Он бросил тело девушки в ванну. Оно упало с приглушенным от все еще текущей воды звуком. Вытерся полотенцем и пошел одеваться. Как же его все это раздражало. Он просто хотел повеселиться с красивыми девчонками, забыть о проблемах и усталости. Но вместо этого получил только новые затруднения. Лишь когда уже ставшим привычкой жестом он положил блестящий рубль в карман брюк, к нему пришло желанное успокоение. Он бросил одежду и обувь этой потаскухи в пакет, замотал ее мокрое тело в несколько простыней, перекинул его через плечо и неспешно покинул квартиру, оставив включенным свет. Пусть соседи думают, что этот вечер он провел дома. Затем погрузил свой груз в багажник и поехал в единственное место, которое могло сокрыть произошедшее преступление. Явившись на старое деревенское кладбище, он без труда нашел хорошо знакомую и столько лет игнорируемую им заросшую могилу и принялся аккуратно раскапывать ее, сняв верхний слой, практически не повредив растительность. Упершись в полусгнившие от многих лет прозябания в сырой земле с червями доски, он забросил тело девушки в яму, презираемой им бабке, и закопал. А потом еще долго и скрупулезно возвращал на место верхний слой, пытаясь придать ему нетронутый вид. Навалил палы листвы и отправился домой, прикрываемый темной беззвездной ночью. Раздевшись дома, он ощутил небывалый прилив сил, как будто не разъезжал всю ночь на автомобиле. Он понимал, что в ванной нужно как следует убраться, и когда оттирал засохшую кровь с хромированного крана, обратил внимание на свои руки. Вены на них выглядели абсолютно черными сквозь одноразовые перчатки. Тогда он бросил свое занятие, полностью разделся и встал перед зеркалом. Все места, где кожа шелушилась и неприятно стягивала, превратились в пучок набухших, кроваво-бурых жил, напоминавших ветви огромного дуба, разбухшие от дождя. Они пульсировали с каждым ударом сердца, надуваясь так, будто вот-вот прорвут тонкий слой эпидермиса, и густая алая кровь потечет из них вязкой жижей, источая аромат затхлости и гнили. Странно, но его это зрелище не напугало. Наоборот, оно ему понравилось. Было нечто излучающее нескончаемую силу в этих мощных толчках под кожей. Оно заставляло чувствовать себя всемогущим, неуязвимым и полным кипучей энергии. Но даже такой неведомой мощи необходимо было возобновлять свои запасы. Он чувствовал это, поэтому отправился спать. Утром ему позвонил друг.
«Серега, ё-моё! Ты чего вчера творил?»
«В смысле?»
«Твою мать! Я отправляю тебе своих лучших девочек, а ты одну избиваешь так, что она теперь месяц работать не сможет, а вторая и вовсе пропадает!»
«Ну, ты извини, но одна меня порядком взбесила. Я готов оплатить ее месячный больничный. Простой или как там это у шлюх называется. А другая меня обслужила и ушла. Понятия не имею, где она сейчас».
«Да не, Серег, компенсации не надо. Ты просто в следующий раз скажи, как именно хочешь выпустить пар, и я тебе пришлю грушу для битья».
«Слушай, я тебе уже сказал, нужны деньги, я заплачу. Куда девалась твоя другая шлюха, я понятия не имею.
Какого черта тебе еще нужно?»
«Не кипятись».
«Я не кипячусь, твою мать! Просто ты звонишь мне и предъявляешь за каких-то девок, чьи жизни гроша ломаного не стоят».
«Что именно ты имеешь в виду?»
«Ничего».
Поняв свой неосторожный взрыв, попытался успокоиться он.
«Просто не пойму, какого хрена ты мне звонишь? Чего хочешь?»
«Ничего. Лучше поговорим позже». И в трубке осталась лишь тишина. Собеседник прервал беседу. И он знал, что больше разговаривать с этим человеком никогда не будет. Как и знал, что за смерть девушки не понесет наказания. Никто не будет заявлять о пропаже потаскухи. А уж тем более его хороший друг. Он погладил рубль в кармане и окончательно успокоился, вернувшись к офисным делам. Неделю, целую неделю он терпел. Раздражение набирало обороты, и с каждым днем он становился злее и невыносимее. Он кричал на всех в офисе, грубил официантам и другому обслуживающему персоналу. Много пил по вечерам, но ничто не могло сдержать жажды крови. Блестящая монетка, с которой он не расставался, помогала порой успокоиться, но совсем ненадолго. А после такого затишья его гнев становился еще сильнее. Левая нога представляла теперь жуткое зрелище. Все вены, артерии и капилляры были черно-коричневого цвета и выступали поверх кожи, туго оплетая мышцы и сухожилия. Выглядело это пугающе и гротескно одновременно. Он видел их бесконечную пульсацию, чувствовал, как каждое биение наполняет его силой. Но эта мощь требовала ресурсов. Ей не хватало просто сна и обычной человеческой пищи. Она нуждалась в большем. И вот, спустя полторы недели после удачного убийства и захоронения тела шлюхи, у него наконец появилась возможность удовлетворить ее требования. Возвращаясь домой промозглым сырым вечером ноября, когда не поймешь, то ли мерзкий дождь идет, то ли мокрый снег, в окно автомобиля он разглядел валяющегося на тротуаре бездомного. Он заехал во двор, припарковался там, хотя это было запрещено. Посидел какое-то время в машине, осмотрелся по сторонам и, убедившись, что в такую погоду на улицах никого нет, пошел за своей жертвой. Ему повезло. Бомж был сильно пьяным, но в сознании. От него ужасно несло мочой, потом и экскрементами. Он проглотил подступившую к горлу тошноту и предложил накормить этого бродягу. В этот момент в конце тротуара появилась парочка. Они были навеселе. Он чертыхнулся, но не сдвинулся с места. В упор глядя на бездомного и надеясь, что эти голубки пройдут мимо. Бомж как будто специально тянул время с ответом, опасаясь чего-то. И когда влюбленные поравнялись с ними, сказал:
«Пожрать? Пожрать — это хорошая идея! А ты, Магарыч, поставишь к закуске?»
Бухие голубки моментально обратили внимание на столь незаурядную картину. Под промозглым дождем, темным поздним вечером, состоятельного вида молодой человек ведет беседу с грязным бездомным. И девушка решила не оставаться в стороне.
«Какой вы молодец!» —
сильно заплетающимся языком произнесла она.
«Помогаете бомжам, да еще в такую погоду!»
В его лишенной разума от жажды крови голове возникла замечательная идея, и он как можно доверительнее ответил:
«Да, я вижу, и вы не остаетесь в стороне от проблем нашего общества. Поможете мне проводить этого обездоленного до машины?»
Молодой человек тут же замялся. Видно и понятно было, что он совсем для других целей влил в свою девушку столько спиртного и теперь, очевидно, тащил к себе домой. Но его подруга идею оценила и стала упорно настаивать, что они обязаны помочь и не могут остаться безучастными в таком добром деле. Скрипя зубами, ее парень взял бомжа под руку, и вместе они потащили его к дорогому автомобилю. А девушка то забегала вперед, то отставала, не прекращая весело щебетать о человеколюбии и сочувствии чужому несчастью. Парень сильно удивился, когда примерно прикинул стоимость автомобиля с кожаным салоном, в который они запихивали немытого, сального, вонючего, наверняка кишащего паразитами бомжа. Но еще большее удивление вызвало согласие его девушки проехать вместе с этим странным незнакомцем и его омерзительным подопечным в приют для бездомных. Однако он не стал активно возражать и даже помог сесть своей барышне на заднее сиденье. Правда, когда сам продвигался к противоположной пассажирской двери, водитель нажал педаль газа и скрылся в потоках ледяного осеннего дождя. Девица первые минут 10 даже не поняла, что происходит, продолжая трепаться про добродушие и отзывчивость людей. Потом она наконец заткнулась, поняв, что ее приятеля нет рядом. А он в это время вовсю гнал прочь из города по давно известному маршруту, подавляя в себе приступы тошноты
От запаха развалившегося рядом с ним полуспящего бездомного, башка которого покачивалась из стороны в сторону, все время угрожая упасть ему на плечо. Сначала девушка сзади задавала вопросы о своем дружке тихо и спокойно, но после длительного игнорирования она начала истерить и хватать его за волосы, уши, лицо. Бомж проснулся и принялся оглушительно хохотать, подбадривая эту пьяную потаскуху, не понимая, что тоже сдохнет, если он потеряет управление на скользкой дороге. Пришлось съехать на обочину и остановиться. Он открыл заднюю пассажирскую дверь и сразу нанес удар тяжелым ботинком, даже не пытаясь попасть куда-то конкретно. Раздался шлепок. Но эта сука не успокоилась. Однако замешательство помогло ему ухватить ее за шиворот и пару раз ударить о подголовник своего кресла. Потаскуха осталась в сознании, но притихла. Тогда он влез на нее сверху, задрал юбку, изорвал прочные колготки и как следует трахнул, зажав ей рот рукой. А потом несколько раз ударил кулаком в лицо, пока не услышал характерный для сломанного носа звук и не увидел, что все лицо девушки заливает кровь. После этого он вернулся на свое место, и они продолжили путь. Бездомный сидел, совершенно ошарашенный произошедшим, но не дергался и не проявлял желания покинуть автомобиль.
«Хочешь выпить?» – спросил он бомжа.
«Еще бы! Всегда готов!»
– хриплым голосом ответил тот, и жуткий запах гнили долетел до его ноздрей.
«Возьми в бардачке».
«Ух ты! Это что, ром? Ну ты, папаш, даешь! Задал этой девке по первое число!»
«Ни слова», — твердо сказал он, уставившись на дорогу.
«Пей молча».
При въезде в деревню он выключил фары, сетуя, что явился сюда на своей машине, да еще и во второй раз. Ее здесь хорошо знали, так же, как и хозяина. Подъехав к кладбищу, он убедился, что бомж спит, напившись дорогого рома, а девушка на заднем сидении все еще в отключке. Он запер их в машине и отправился к могиле бабки. Снова аккуратно снял верхний слой и раскопал яму, из которой в ноздри ударил тухлый аромат недавно убитой шлюхи. Возвращаясь к автомобилю, он впервые услышал хриплый голос.
«Опять явился!»
И жуткий смех наполнил его голову. Он присел и испуганно начал осматриваться в темноте. Этот голос и смех могли принадлежать только одному человеку. Он сразу узнал их. Слишком долго и часто приходилось выслушивать ему едкую брань, чтобы не понять, что не иначе, как бабка заговорила с ним сейчас с того света. Он вперил глаза на оскверненную уже дважды собственными руками могилу, ожидая увидеть карабкающийся из нее скелет своей мучительницы, но было слишком темно, и косые линии дождя мешали обзору. Он просидел так минут 10, может больше. Ноги затекли и ломили, пришлось подняться, чтобы размять их. Сразу же он опустил руку в карман, зажал в кулаке теплый рубль и успокоился.
«Восставшая из мертвых бабка? Что за бред?»
Он вернулся к автомобилю и первым решил расправиться с бомжом, который провонял собой весь салон, и теперь потребуется хорошая химчистка. Да и с девушкой он хотел еще развлечься. А вот повторного наблюдения за этим процессом уже не желал. Бездомный даже не понял, что происходит, когда его взяли под руки и вытащили из теплого уютного кресла на ледяной дождь. Похоже, он был настолько пьян, что сил хватало только на то, чтобы открыть глаза. Пришлось волочить это тяжелое тело по земле, в которой оставались глубокие рытвины от ног, и плотно прижимать к себе, снова силясь не вырвать собственные внутренности от удушливого запаха мочи. Он дотащил его до могилы, грубо бросил на гору сырой только что раскопанной земли, отчего бомж наконец очнулся и сказал:
«Какого черта?»
попытавшись сесть. Он молниеносно ударил его лопатой по голове, как топором,
и рассек ее пополам до основания шеи, а затем столкнул ногой мертвеца в яму и пошел обратно в машину. Получить удовлетворение у него не вышло. Девушка оказалась мертва. Причем, по его прикидкам и степени окоченения тела, уже несколько часов. Похоже, он прикончил ее, когда бил, не рассчитав силы. Ну что ж, так даже проще. Он отнес ее на руках к могиле, сбросил вниз и аккуратно все закопал, водрузив нетронутый верхний слой, как в прошлый раз. Несколько раз обойдя вокруг и убедившись, что следов его ночного вандализма не видно, а утром после такой дождливой ночи тем более ничего не будет заметно, поехал домой, продрогший от ноябрьского дождя и мучимый спазмами тошноты от запаха в машине. Домой он заявился уже с лучами рассвета. Раздевшись перед зеркалом, увидел, что и вторая нога теперь плотно укутана черно-коричневыми венами, пульсирующими в такт сокращением сердца. А сняв трусы, заметил их тонкие робкие стволы, как бы неуверенно начавшие подниматься по корпусу. Значит, скоро он весь будет налит этой неизведанной и такой желанной мощью. Скоро все участки его тела покроются этими ритмичными каналами силы. И ничего, что питала ее чья-то гибель. Он не пошел на работу. Позвонил и сказал, чтобы справлялись без него. Улегся спать, прочно зажав в кулаке любимую монетку.
«Возвращайся!»
Хриплый звонкий крик разбудил его. Он сел в кровати и попытался разглядеть, есть ли кто-нибудь в квартире, окутанный мрачной мглой, как будто серым туманом.
«Эй, кто здесь?»
На всякий случай спросил он, хотя знал, что пребывает в полном одиночестве. И, конечно же, никто ему не ответил. Трудно было сказать, сколько сейчас времени. Ноябрь – это месяц, когда светло бывает всего пару часов в день, и то при условии хорошей погоды, чем в этом году природа похвастаться не могла. Он взял в руки мобильный. 22:49. Сколько же он проспал? Полтора дня? Выходило, что так. На телефоне была куча пропущенных вызовов из офиса, но он решил, что перезванивать теперь слишком поздно, и ограничился электронным письмом. Тем более он не был уверен, какой сейчас день недели. Вдруг он на самом деле проспал несколько суток. Потом он пошел в душ, и волна ужаса покрыла мурашками все его тело. Когда он посмотрел на себя в зеркало, все лицо раздулось от покрывавших его черных вздутых вен. Они напоминали жирных отъевшихся пиявок, беспрестанно шарящих по его физиономии в поисках свежей крови. Он видел, как разбухает каждая вена, когда через нее несется черный кровяной сгусток со скоростью света. Все лицо прогоняло через себя неизмеримое количество плотных темных комков, готовых вот-вот прорвать кожу своей толщиной. Он опустил взгляд ниже и обнаружил, что эти жуткие вздувшиеся вены отвратительно коричнево-черного цвета покрывают теперь все его тело. По ним безостановочно несутся страшные уплотнения, будто что-то инородное попало к нему в кровь и устроило свою собственную систему обращения. От охватившего его ужаса он чуть не упал, но вовремя схватился за раковину и присел, прислонившись спиной к ванной. Слезы полились из глаз, когда он понял, в кого превратился. Паника полностью захватила сознание, когда в голове уложилось, что он на самом деле натворил. Сколько невинных людей он убил, подчиняясь неведомой вселившейся в него силе. Троих? Он зажал голову руками и заплакал в ладоши, чувствуя, как на них пульсируют безобразные черные вены.
«Ты знаешь, что делать. Ты знаешь, как поступить. У тебя только один выход».
Снова раздался в ушах голос, который недавно разбудил его громким криком. Теперь он понял, кому он принадлежит. Это тоже карканье, что впервые явилось ему на кладбище, и хозяйкой его была бабка. Но это невозможно. Он, наверное, сошел с ума.
Возвращайся! Ты знаешь, что нужно делать. Ты умный мальчик. Снова встретишься с сестрой.
Жуткий оглушительный хохот, принадлежавший этой старой стерве.
Я ее тут помучила немножко. Но ты ведь заступишься, да? Ты придешь на помощь? Выручишь ее, да?
И снова зловещий смех с того света, наполняющий разум запредельным страхом. Он вскочил в панике, не совсем понимая, что делает, наспех оделся и выбежал в промозглую серую ночь. Запрыгнул в автомобиль и выжал педаль газа в пол, разрезая ночную мглу. Путь в несколько часов составил, казалось, всего пару минут, и вот он здесь, возле старой заброшенной могилы, столько раз оскверненной им за короткий срок. Он кинулся на нее и начал разрывать руками, не боясь, что кто-то обнаружит утром столь отчаянный вандализм. Все это время бабка разговаривала с ним, нашептывала колкие пакости, распыляя и ускоряя его.
«Такой умный, такой богатый, окупился на несчастную монетку, вонючий, ничего не стоящий рублик. Я все думала, как мне запустить в тебя этот трупный яд? Как заставить умирать твою плоть? Как довести тебя до этого безумия? Только подумай, что ты сделал. Убил троих ни в чем не повинных из-за меня. Это я приказала. Думаешь, меня заботит, что ты накидал этой падали ко мне? Нет. Скоро ты будешь гнить с ними. Твоя кровь смешается с кровью шлюхи, бомжа и алкашки. Только представь, одни паразиты будут жрать вас!»
Чудовищный смех сопровождал ее речи, а он все копал, пока не почувствовал смрад начавших разлагаться тел, и куски их плоти не забились под ногти. Только тогда он успокоился, перевернулся на спину, устроился между своих несчастных жертв и уставился в предрассветное небо. Оно слегка прояснилось, будто кто-то добавил голубого света. Холодные капли моросящего дождя несли приятную прохладу после тяжелого и длительного труда. Он отдышался, улыбнулся и в последний раз закрыл глаза.